Всем привет, с вами 11-й выпуск Ватэвэ Каста. В студии неизменно я, Борислав.
И Владимир.
Привет.
Здорово.
Я сегодня, когда думал о том, что мы будем записывать этот подкаст, думал, как же вот так вот красиво вступить. И подумал, что может быть страшнее, чем ты вот так вот удаленно работаешь. Утром проснулся, сделал всю свою вот эту утреннюю рутину, с новыми силами садишься за компьютер, делаешь там git pull, и видишь, как весь проект, старые файлики красненькие, все удалены, а какие-то новые файлики зелененькие появились.
О боже, что это за ужас? Это страшный сон какой-то?
Это кто-то переписал все.
Ну, а лучше стало?
Ну, собственно, да. Хороший вопрос. Сегодня поговорим про переписывание софтверных проектов с нуля. Ты сколько раз за свою творческую деятельность попробовал и переписал что-то с нуля прям вообще?
Ну, вот вообще целый проект, чтобы с нуля. Ну, благо мы живем в эпоху сейчас микросервисов, то у меня таких два. А вот до эпохи микросервисов, когда я работал с огромными монорепозиториями, там написанных на чем угодно, там Java, Delphi, там, конечно, не было возможности все с нуля переписать, там вплоть до авторского права было всякие такие штуки. Но есть какие-то вещи, которые ты вот видишь большая, и да, переписывалась. Просто это тогда не звучало вот так вот взять и переписать. То есть это скорее было такое, ты посмотрел на модуль, ты смотришь, где он используется, если мало где используется, и при этом он там... Как-то какой-то не такой, ты его переписываешь.
Не, подожди, модуль это уже не согласен. Нет, вот прям так.
Вот да, да, тогда два. Тогда два.
Два. Ну, у меня тоже. Вот так прям те, которые запомнились, наверное, два. А так, может быть, и можно насчитать чего-то больше. Мой первый опыт был еще на моей первой, наверное, работе программистом, собственно. Мне в наследство досталась программа на Delphi. И, ну, во-первых, это Delphi. Что это я буду на Delphi писать? А во-вторых, она действительно была, ну, такая уже повидала виды. И мне казалось, что ее писал человек, который вообще не умеет программировать. И я уговорил своего начальника, что давай-ка мы ее перепишем. Это был год, наверное, 2008, наверное, 2009, может быть. А это уже был расцвет всего Web 2.0. И тут все пишут сплошные веб-сервисы, а я должен писать десктопное приложение. Вот, и я думал, чем же, как же, на что ж мы его можем переписать? Не на Delphi же, в конце-то концов. И я придумал, что будем писать на Java. Проблема в том, что Java-то я толком особо и не знал. Ну, ладно, там саму Java-то знать не так уж прям сложно, но все ее, вот там, UI-тулкиты, как там ее, там, Swing?
Swift, Swing.
Swing и еще какой-то там был.
Там был еще Forms как-то там.
Какой-то toolkit, короче. Forms — это провебное все-таки.
Ну, короче.
Ну, что-то, да, что-то такое. Вот, и, в общем, я долго это, долго писал, и это ни к чему не привело, и, в общем, Delphi-версия жила успешно. Вот. А второй выпуск, это уже, да, это уже в промышке. Ну, мы тоже, ну, не весь продукт, но мы часть продукта прям решили, что мы перепишем. И мы долго-долго его переписывали. И, ну, мы такие его зарелизили, но я вот в конце я понял, что проще и дешевле, и логичнее, и менее стрессово было бы делать все по-другому.
Хорошо, тогда сразу там по первому проекту такой вот вопросик. Ну, вот что тебя натолкнуло на мысль, что человек, который вот писал этот код, не знал, так сказать, как, о чем он говорит, что он пишет?
Ну, это...
Есть какие-то критерии, может, или вот это уже сложно вспомнить, и вообще это как, знаешь, типа грязный код. Ты просто смотришь, и это ватафаки в секунду.
Вот, да. Я был еще студентом, я думал, что весь код должен быть хороший. Да, не так, я был уверен, что я думаю, что не весь код должен быть хороший, но на самом деле, ну, короче, максимализм, да? То есть было приложение, в общем, программа занималась тем, что помогала оценивать оценщикам, людям, которые оценивают всякое имущество, автомобили. То есть ты там выбирал там, Mercedes какой-нибудь, там, я не знаю, Lanos, выбирал модель, марку, говорил, какой год, какие там пакеты, дополнительные услуги, все такое. Там прикидывала, какие, собственно, сколько этот современная рыночная стоимость у этого автомобиля. И оно, я думаю, что оно написано было как преимущественное количество всех Delphi приложений, то есть mm-hmm. без какого-то особо структурирования, без чего-то такого, да, то есть у тебя там хендлер клик на мышкой, и ну, там сразу понеслась какая-то бизнес-логика. Но я же вот студент компьютер-сайенса, и так не положено. И значит, нужно все переписать и заново, и красиво. То есть все должно быть какой-то там вот эти слои абстракции и всего такого. И мне этого очень сильно хотелось, и мне этого не хватало.
Почему? Как ты думаешь, почему тебя послушал твой начальник? Вот, что да, действительно, надо переписывать. Вот пришел студент и говорит, надо переписать там программу на Delphi.
Потому что мой начальник тоже был студентом.
А, ну тогда, ну это студенческое вот это родство. Кстати, мне только что захотелось тебя обнять, потому что я идентичную программу для идентичных задач писал когда-то для страховой компании. Просто идентичную, тупо оценка да, машин, страховый, но для страховки. Господи, я даже знаю, откуда они все эти данные брали. Там, да, мне кажется, что там не надо было ни Java, ни ну, я тоже, кстати, на Java писал, что, но мне так сказали. То есть угу. Там заказ такой был. А вот, ну, то есть, ну, там Java не нужно было. Там, серьезно, тебе приходят эти CSV-файлы и типа, ну, там, ну, да, ну, короче, тогда был Excel, ну, типа такое. Ну, короче, вот, я, да, обнимаю.
Да, и когда ну, в общем, основная беда с переписыванием с нуля в том, что когда ты такой собираешься, вот это я сейчас перепишу с нуля. Редко, если это приложение, которое уже где-то работало и приносило какую-то пользу этому приложению не один месяц, а там год, годы, то вдруг оказывается, что в нем есть куча каких-то таких штуковин, о которых ты даже и не думал.
Ну, каких-то, типа каких-то edge-кейсов, типа.
Да, галочек, настроек каких-то, потому что у тебя тоже не один пользователь, а их там много, скорее всего. Это повезло. Наверное, это даже кому-то можно сказать, что это везет тем, у кого один пользователь, потому что можно с этим человеком прийти и как-то договориться. Или конкретно узнать у человека, да, какие у него там функции нужны, какие не нужны. А когда у тебя приложение пользуется больше, чем один человек, и это еще и разные какие-то компании, то собрать это все в кучу невозможно. Как тоже легенда про Word, у которого там миллион вариантов функционала, и каждый работает с, примерно с 80%, но у каждого это 80% свои. Да и то не 80%, я не верю в 80%. Вот. Так вот, собственно, если это был такой юношеский максимализм, да, то все-таки иногда же случаются, да, и у взрослых случаются рерайты полные. Какие ты видишь нормальные, такие адекватные причины взять и таки переписать что-то с нуля полностью?
Ну, я всегда в таких случаях отталкиваюсь, ну, пытаюсь отталкиваться от, именно от бизнеса. Знаешь, потому что, ну, вот каждый раз, когда мне приходит в голову такая мысль, ты смотришь такой, это надо переписать. Потом, то мне кажется, это такой, знаешь, типа, выбор простого пути, вот, желанного, так сказать, потому что, ну, ну типа, хлебом не корми, дайте попрограммировать. И я всегда себя так, типа, стучу там, типа, по ноге и такой, типа, Володя, соберись, подумай, может, это не нужно. И тогда я думаю о бизнес-задаче. То есть, допустим, было какое-то приложение на Delphi. Delphi программистов не осталось. И у тебя есть два варианта. Ну, Delphi программистов не осталось, например, в твоей команде совсем. И ты такой думаешь...
Важно,
ну, ну да, там, да, ну не то, что Кабол там, что типа их на планете там типа не осталось. Вот. И ты такой думаешь... переписывать или поддерживать. Ты, допустим, там Delphi знаешь. Ты такой думаешь, ну вот и я уйду. И что тогда ребята будут делать, если будут баги? Нет, надо потихоньку какие-то там типа core-части потихоньку начинать там типа перетягивать на те языки, которые команда знает. То есть и в этой ситуации лучше всего еще поговорить там с людьми, которые там, ну, если ты не один такой самый главный, то поговорить с другими коллегами, которые там типа, куда мы движемся? Будем ли мы дальше использовать те языки, которые используем? Или, может, вернемся к Delphi? Тогда можно на Delphi оставить. Вот для меня вот это хороший пример, типа, когда можно и вполне возможно даже нужно переписывать. Но тут много всяких нюансов. А сколько им пользуется людей? А пользуются ли им люди? Как часто оно ломается? А хватит ли одного человека? Можно ли заказать эту работу куда-то на фриланс? Типа, а сколько будет ждать фикса баги? А кто твои клиенты? Какой у тебя SLA? Ну, это миллион нюансов.
Да. И я согласен, в целом, я бы, наверное, даже подразумевал, что чтобы таки согласиться и принять это решение, давайте все перепишем, это нужно задать себе вот эти все вот эти вопросы, которые ты сейчас озвучил, плюс придумать еще десяток и прям железобетонно быть уверенным, что таки да, что вот все, что там есть, это уже или совсем не то, ну то есть или совсем не то, или не так, то есть должна быть прям какая-то совершенно новое качество. Потому что на самом деле вот эта ситуация про то, что Delphi программистов нет,
ну, это мне кажется... пример.
Ну, я имею в виду, вот, ну, там, представим, что, не знаю, например, PHP программистов нет. Да. Ну, типа,
угу. Даже ой, нет. Это конец в принципе, интернета, все.
Я имею в виду, выключайте. Вот у тебя в компании, да, нет PHP программиста. Угу. Я не уверен, что это прям правильный способ. Возможно, тебе нужно, если уж у тебя есть такой вот эта вот штуковина, да, вот продукт, и это твой бизнес, ну, наверное, это тебе будет дешевле все-таки взять, найти человека с рынка, который поможет тебе с этим как-то справляться, чем, опять-таки, не зная брода и не будучи профессионалом, там, не имея нормального опыта там, с этой технологией, пытаться ее еще и продукт на ней перенести на что-то новое. Потому что там вполне вероятно у тебя появятся какие-то драконы, о которых ты и не подозревал.
Вот я же говорю, что тут очень важно типа скорее на бизнес посмотреть. Тут это, ну, это та ситуация, когда переписывание программы внезапно, я вот считаю, это бизнес-задача, а не технический, ну, не техдолг. То есть, ну, как бы бредово это ни звучало, с одной стороны, но с другой стороны, вот, допустим, если вы понимаете бизнесом, что, вот, допустим, вы клепали приложки, которые там вы всем рассылали на дискетах, ну, ладно, это я что-то загнул, короче, которые там вы давали скачать там zip-файлом, и там разворачивался у вас толстый клиент, а у вас был тонкий клиент, и вы вот так со всеми работали, а потом вы решили, что надо переходить потихоньку в веб, и чтобы все клиенты были, наоборот, тонкими, чтобы это был браузер, что в браузере работало то, что все, что у вас работало вот в такой вот схеме, то и вы видите, что вот в этом ваше будущее, и вы, ну, в это собираетесь вкладываться, то поддерживать какие-то технологии, которые я, ну, то есть WinForms там, грубо говоря, там, и программа написана там, ну, я не знаю, на каком-то Qt, то есть и дальше вот это, ну, это я, конечно, уже загибаю, но если вот так на это все дело...
Что, ну как там WinAPI или Win32API?
Ну, Win, короче, Win, есть такое. Так оно, по-моему, сейчас есть. То есть оно сейчас переименовалось как-то и все. То есть
оно может не быть на нем.
Дворд там, ну, короче, да. Да, я, ну, тоже все писали что-то там под него. Вот, ну, многие. То понятно, что надо какие-то core-вещи выделять, а вокруг них не стараться, ну, то есть мне уже сейчас понятно, что надо выделять какие-то core-вещи, и чтобы люди там не воевали с интерфейсом, надо что-то типа с ним вот делать. То есть это фактически не переписывание самой программы, ну, то есть бизнес-логики, например. Это переписывание, допустим, фронтенда. Но это тоже переписывание, это надо на себя наступить. То есть нет, мы всю жизнь будем на толстых клиентах сидеть, нет, мы переходим на тонкие клиенты, и тонкий клиент — это браузер. То есть это, ну, туда же. Это бизнес такой вопрос. Есть еще, знаешь, вот, чтобы мы просто не ушли в дебри, что типа переписывание — это чисто бизнес-вопрос, есть еще ситуация, вот когда есть какая-то небольшая программа, она написана на каком-то языке программирования, допустим, каким-то энтузиастом, который работал у тебя в организации, и с ней какие-то постоянно проблемы, а она в каком-то, ну, не то что сильно критическом месте, но с ней все время какие-то проблемы. То вот сесть ее переписать, типа там буквально там за неделю, вот это уже такой вот вопрос, который ложится, вот знаешь, на душу программиста, типа на его понимание. Но когда вопрос это не неделя, ну там, или даже не две недели, не месяц, а когда это надо несколько человек, там типа команда, чтобы подключалась, то есть постоянно какие-то задачи, поддержка двух версий, то это совсем другой вопрос.
Я в этом, вот, да, я согласен. Наверное, вот чтобы разделить, вот, типа провести какую-то черту, да, что чтобы я бы не переписывал точно, и чтобы я переписывал бы, это вот тот самый, как там он, Single Responsibility Principle. Как-то же он там называется как-то, да?
Ну, так и называется. Ну, принцип, ну, типа, общем, ответственности, да, за одно, типа, действие.
Да, короче, если у тебя... в общем, переписывать можно штуку, которая вот что-то конкретное делает, одно. Вот ее можно за один раз переписать. И даже если ты, вот, находясь в каком-то большем проекте, ты тоже весь проект ты, очевидно, не перепишешь, да, но взять в нем какую-то одну определенную штуку и очень капитально ее там как-то пошатать, как-то поменять и подтюнить, это вполне себе нормально. То есть, ну, в этом как бы нет, я не вижу никакой проблемы.
Смотри, я с тобой соглашусь, но с той оговоркой, что в этой ситуации надо смотреть еще, что это за функционал, и, соответственно, по-разному можно его шатать. Где-то это достаточно, там, может быть, тривиальным каким-то способом. Ну, вернее, как, не то, что тривиальным, но каким-то, знаешь, таким полубескровным. Типа просто отделить по функционально модули, потом эти модули вынести куда-то отдельно, сделать у них там, изменить API, ну, кодовый, там, грубо говоря, Python API, PHP API, изменить его там на, условно, там, какой-нибудь REST API, gRPC API, там, не знаю, GraphQL API, и совсем другой вопрос, когда у тебя эта штука очень типа связана с какой-то core-составляющей проекта или является какой-то стрёмной. И вот тогда существуют целые методики, как это правильно делать, чтобы, не дай бог, ничего там не случилось. То есть, ну...
Какие методики?
Ну, например, ну, вообще, если честно, многие по-разному подходят. Некоторые начинают писать, ну, реализовывать такой, типа, паттерн стратегии. То есть у тебя что-то приходит, оно, типа, разбирается, куда его... Ну, ладно, давай так. Вот представим себе биллинг. То есть у тебя там бабло. Короче, допустим, мы решили переписать биллинг с нуля.
Я лучше себе буду представлять бабло. Можно?
Вот. Конечно. Конечно. Типа, это вообще святое, так сказать. А, да. Вот. И условно тебе не хочется, чтобы он, типа, ни грамму там, типа, не сломался. Ты его полностью там, допустим, условно переписываешь. А, чего я бы, например, не делал. Вот. А, ты, то есть...
Но надо.
Ну, иногда да. То есть, ну, слава богу, пока нет. И то можно реализовать, например, стратегию. То есть у тебя часть каких-то проводок идет в старый биллинг, часть каких-то проводок идет в новый биллинг.
Так а это потом... же, это же вообще, ну, это же прямой путь, что у тебя будет два биллинга.
Да, прям потом, ну, типа, здорово. И потихоньку убирание, ну, я же говорю, что я, сейчас мы говорим про то, какие есть варианты. Я не говорю, какой хороший, какой плохой. Сейчас я не говорю, я примеры привожу. А, то есть, типа, у тебя есть два биллинга, ты потом потихоньку из старого биллинга убираешь, ну, функции, которые вот он делал, добавляешь в новый, и, типа, у тебя вот этот, как бы, твой API остается, потому что запрос приходит изначально в одно единственное место, которое уже стратегия разделяет, там, типа, пойти в новый или пойти в старый. Это первый вопрос. Другой вариант, это когда делают что-то типа прокси, когда у тебя все, ну, все методы нового биллинга, они обкладываются, короче, вокруг методов старого биллинга, и они просто делают что-то типа из серии pass и туда. И потом, типа, опять-таки, по чуть-чуть, типа, каждый метод переписывается, ну, или метод, ну, я же говорю, API какой-то вот этот вот, то есть как-то это вот переписывается, и вот, вот, вот так вот, такой, типа, прокси получается. Потом есть еще вот тот вариант, который мы в самом начале обсудили, что, типа, не меняется никакой, все правильно, да, это при полном переписывании. При полном переписывании что еще можно такое из красивого придумать? Ну, так, ладно, помогай мне, потому что я только два варианта пробовал.
Да, тут вот в тех вариантах, которые ты описал, вот про проксю я не пробовал, но она звучит очень логично, справедливо, да. Вот, наверное, вот я бы так делал бы, был бы я умный. Как я делал по-настоящему? У нас, вот, собственно, вот эта штука, которую я говорил, длинное большое кровавое переписывание, которое у нас было, это было переписывание всего нового кабинета. Я, по-моему, про него уже тоже не раз уже рассказывал в этом подкасте в том числе. И там была какая история, да, то есть представьте себе вот интернет-магазин, у него есть какой-то кабинет, и там есть страничка, где компания управляет своими товарами, страничка, где она обрабатывает свои заказы, страничка, где она видит своих клиентов, ну и, в общем, миллиард всяких таких страничек, которые могут быть у любого интернет-магазина. И когда-то очень давно была вот самая первая версия, как рождалась всех этих страничек, она появилась. Потом в какой-то момент мы подумали, что, во-первых, у нас нет, даже не так, у нас появился React. И вообще, в принципе, это давно было. И мы подумали, что, о, давайте сделаем классную новую обработку заказов. Потому что так, обработка заказов, она была такая, ну, прям сильно неюзабельная, непонятная, неудобная. И мы решили, давайте сделаем новую стильную молодежную, плюс у нас React есть, давайте на нем что-то забахаем. И мы сделали. Она в целом была лучшая, нам она прямо она сильно нравилась, но были некоторые там бизнес-кейсы, которые были в ней сделаны чуть хуже, и не всем компаниям это нравилось, не все были довольны этим. Вот, и поэтому не все пользователи туда перешли на эту новую версию, и у нас было две версии, старые заказы и новые заказы. А потом пришел проект, когда мы решили, что совсем-совсем мы все полностью перепишем, весь кабинет прям с нуля. И очевидно, когда мы сделали, зарелизили первую версию этого кабинета, спустя много времени, больше чем год, там полтора где-то мы, наверное, всем этим занимались. И опять-таки, да, в этот момент тебе нужно писать в два места, то есть любой функционал, который... То есть ты не можешь просто так прекратить полтора года выпускать фичи, ты должен что-то все равно там так или иначе... Даже если твоя команда ничего не делает, то все равно какая-то соседняя команда что-то делает, и это нужно как-то отобразить, как-то показать. Продукт все как бы неустанно развивается, и тебе приходится это уже добавлять в два места. И когда мы выкатили, собственно, новый этот, совсем новый кабинет, у нас осталось в итоге три места, да, то есть старые-старые заказы, новые заказы на React и новые заказы в новом кабинете. И, в общем, это было целое дело о том, как мы потом пересаживали пользователей все эти полностью на новый кабинет. Вот, это было прям дико больно, потому что, ну, в общем, это постоянно тебе нужно в трех местах что-то сделать. Это ужасно. Это прям...
Ну, я же застал это время. У меня тоже там есть определенные боли, до сих пор они есть. Но я надеюсь уже там в скором времени, прошло сколько, может, три года где-то прошло, может, два?
Ну, да, давно.
У меня до сих пор есть определенные долги, и я надеюсь, что вот хоть в 2020-м я надеялся, что я от них избавлюсь, но посмотрим. Есть шанс, наконец-то.
Паттерн-стратегию мы обсудили, мы поговорили про паттерн-прокси. А как насчет вообще, в принципе, рефакторинга? Ужмем проблему в обратную сторону максимально. Если у нас есть в целом кодовая база, которая так себе, надо ли ее пытаться сделать из нее человека?
Вообще, давай немножко я еще ужму. То есть давай мы уже решили, что таки надо. Потому что, ну смотри, что такое... Хорошо, давай так. Какие есть причины, когда... Ну вот когда нужно, понятно. Но ты открываешь, у тебя там 1000 ватафаков в секунду. Короче, ты сразу закрываешь, там, ты кричишь, что ты заболел, там, ты не хочешь этим работать, дайте эту задачу кому-то другому. И, там, я не знаю. Ну, в общем, начинаешь что-то выдумывать. Там мамка звонит, там все дела. То есть и вот в этой ситуации... Надо задать вопрос. А, собственно, опять-таки, а какое число людей этим пользуется? А насколько это критично? А сколько времени займет это переписать? А сколько времени, ну, то есть, у нас, ну, вот всякие вот такие вопросы, которые около программистские. Вот когда ты уже решил, что да-да-да, нужно, вот давай с этого момента начнем. Потому что вот есть тысячи вариантов, почему... Ну, то есть, давай... Нет, все равно, я сам с собой не согласен. Есть, короче, типа варианты, когда вот ты смотришь, ты хочешь это переписать, программистам постоянно хочется все переписать. Но я не знаю, мне самому... Ну, я по себе сужу. То есть, и... Ну, частенько бывает. И, соответственно, я, опять-таки, я себя останавливаю и начинаю думать, что, типа, вот сюда заходит раз в год. Да, тут ничего не понятно. Проблемы с этим тоже случаются, соответственно, раз в год. То есть и фиксить вот, это вот, надо, вот, допустим...
Отличная подводка, смотри, да. В общем, не знаю, для меня это ключевой вопрос, наверное. И опять-таки, да, мы пока готовились, подобрали несколько статей, они будут в ссылочках в описании подкаста. Там в одном из них была крутая идея. Вообще, такое определение рефакторинга и когда его делать, и вообще в принципе, да, то есть что многие, очень часто мы слышим такую формулировку, когда кто-то там разработал какой-то функционал, он его сделал, как бы вот закончил, и вот он говорит, ну вот сейчас там нужно его еще перефакторить, чтобы вот как бы в порядок привести, да, в кавычках, как-то там где-то что-то генерализировать и все такое. И автор этой статьи, он говорит, что возможно, это вообще-то не лучшая идея, и я, на самом деле, я с ним согласен, и как-то не могу сказать, что прям я все всегда так и делал, но интуитивно как-то оно так, у меня так и получалось, плюс-минус. Что ты делаешь рефакторинг не после того, как ты что-то разработал. Ты еще не знаешь, как вот этот твой код, кому он и зачем, кто, как его будет дальше развивать, в какую сторону. Это не очевидно. Еще нет требований, ты еще ничего не знаешь. А когда у тебя появились какие-то новые требования, когда какую систему нужно как-то расширить, уточнить, улучшить, оптимизировать, неважно, да, ну как-то поменять. У тебя уже есть какое-то более-менее конкретное задание, и ты открываешь код и смотришь, так, что тут у нас есть. И уже с учетом того, что как мне не по-быстрому вхакать эту вашу, твою, ну, твою задачу, существующую штуку, а как бы давая себе время на то, чтобы опять-таки, не все переписать с нуля, да, но как-то навести порядок. То есть ты понимаешь, что ага, вот, вот эту штуковину я у себя тут вот, вот эту часть кода я положу вот сюда. Вот это вот уже у меня есть такая похожая функция. Я тут ее распилю на две, там добавлю какие-то параметры. Ну, в общем, примерно себе раскидать, как ты свое вот это новое решение вольешь в новую штуковину. Подготовить сначала себе пространство, площадочку, да, чтобы там весь код подготовить, чтобы он был готов к тому, и уже потом, собственно, реализовывать. И не называть это отдельно, я сейчас делаю рефакторинг, а по сути твое, твоя задача, вот твое решение этой задачи и должно быть таким процессом. То есть это вот все твоя задача. Нет такого, что ты сначала отдельно рефакторишь, а потом ты делаешь. То есть это, ну, я имею в виду, что это при оценке твоей задачи, это нет смысла это как-то разделять, что вот это там первые три недели я рефакторю, а потом я делаю. Это плюс-минус все, просто это флоу сам по себе такой, что ты сначала смотришь на местность, понимаешь, что где как, готовишься, делаешь, и все, прекрасно. Релиз.
Ну, вообще, согласен с тобой, меня плюс-минус вот к такому учил в свое время Олежка, который был у меня тимлидом. Вот он как раз вот плюс-минус вот так и говорил. Единственное, что... Ну, и он еще часто говорил, что синьоры должны сами такое видеть. То есть это тоже такой хороший критерий для них. Ну, и я, в принципе, тут с ним абсолютно согласен. Другое дело, что я выработал, ну вот у себя именно в команде, ну, на своем проекте, точнее, даже не в команде, на проекте я выработал такую немножко другую штуку, что типа иногда нужны какие-то фичи вот на сейчас, ну вот на завтра. Ты заходишь туда, оно вот было сделано по вот этой идеологии, что мы сейчас не отрефакторим, и ты смотришь, и, о господи, там, о ужас, и непонятно, что где отвалится, но там мы говорим о трехзначных суммах, поэтому надо срочно это делать. И ты, соответственно, там, то есть я сначала делаю, потом сразу же ставлю задачу на рефакторинг, то есть вставляю ее
вот
там...
А вот в таком схеме вы до них доходите, до этих задач на рефакторинг?
А она сразу же в следующий спринт, просто вот когда я их просто...
То есть вы его делаете реально?
Автоматически. Ну, то есть вот в такие вот моменты сразу же ставится задача на рефакторинг и вставляется в следующий спринт. Потому что, ну, чаще всего даже, ну, вот, грубо говоря, если, допустим, кто-то делал из моих ребят, и я потом на ревью увидел, что там какой-то ужас творится, то я там, типа, ну, могу создать задачу и сразу на этого человека. Бывает такое, что я куда-то влез, быстро что-то сделал, потому что очень надо, я сразу ставлю задачу на рефакторинг, но ее, допустим, делаю не я, а кто-то другой. Ну, и, соответственно, ребята то же самое.
А два вопроса тогда. Насколько потом крупные вот эти вот, не знаю, как это назвать, фиксинги, рефакторинги исправления получаются? Насколько крупные.
Ну,
это первый вопрос. И второй вопрос. Доволен ли ты, когда вот так делается? Ну, результатом. Как бы вот в длинную.
Ну, смотри. Так, первый мне немножко надо уточнить. Что ты конкретно имеешь в виду под там...
Ну, то есть, вот там, понятно, бывает ситуация, когда нужно быстро-быстро хак-хак в продакшн, а потом вы делаете задачу на то, чтобы исправить. Сделать красиво. И вот сильно ли потом вот то, что сделали красиво, ну, нет ли формальности в этом, да, типа там...
Да, давай вернем, вот давай последний пример рассмотрим. Я залез в, там, у нас есть такая функционал арбитраж, он был сделан для только, для работы с одним там источником, ну, короче, с одним доставщиком. Вот. Меня попросили добавить еще одного доставщика. Я его добавил там, ну, то есть, поскольку оно было сразу сделано под одного, и это нормально, то есть, ну, потому что задача так стояла. Я сделал второго там, грубо говоря, ифами, вот так накидал везде, где только можно, и там и на фронтенде, это больше чаще, больше фронтендовская была задача. То есть я везде вот это так вот накидал, везде вставил эти ифы, получилось ужасно, и я понимаю, что доставщиков у нас не два в стране, а намного больше, и с этим надо что-то делать. И я под это сразу написал задачу, вставил ее там в следующий спринт, чтобы, ну, уже не я, а коллега ее, ну, то есть этот рефакторинг делали, чтобы можно было вставить 3-4, и чтобы это буквально было там в одном месте ты пишешь, как называется, в другом месте пишешь какой-то обработчик, в третьем месте пишешь какие-то еще вещи, и все. Ну, то есть ты понял. Типа свести это все куда-то к какому-то, ну, каким-то данным, которые просто надо отобразить не по ифу, а по, ну, типа, по значению, которое пришло. Такое, значит, такое. Ну, то есть, ну, понимаешь. То есть, вот, и я вот таким вот построением, я, честно говоря, абсолютно доволен. Оно, во-первых, формализировано с точки зрения того, что бизнес знает, чем вы занимаетесь, что это, ну, что, типа, он, с одной стороны, видит, что, да, вы делаете быстро, потому что надо быстро. То есть, нету такого, что, ой, тут, понимаете, тут для одного сделано было, поэтому мы не хотим вставлять ифы, поэтому мы, короче, там, сразу сделаем по-нормальному. А пока по-нормальному делали, там уже, ну, начали в арбитраж попадать типа ситуации, когда с этим уже поставщиком есть проблемы. То есть, ну, с поставщиком услуги, имею в виду. Вот. Соответственно, и бизнес видит, что вы ему, ну, то есть делаете благо, и он, соответственно, понимает, что в следующий раз это было по-нормальному, надо вам дать на это время. То есть, ну, красиво.
Я имею в виду, нет ли потом такого, что, условно говоря, у вас есть задача что-то сделать, быстро впилить на каком-то этапе. И вот вы тем, что вы сейчас быстро костылями, вы, ну, то есть, вот, вы как бы себе заведомо делаете какие-то проблемы на будущее, а потом героически их решаете. И то есть не приходится ли такое, что когда вот это, кто-то, ты или кто-либо из твоей команды потом берет эту задачу, пусть даже в следующий спринт, и начинает ее делать, он делает там какое-то нечеловеческое количество времени, потому что оно там уже все сделано на костылях.
Ну, к счастью, именно вот до такой степени, чтобы это было потом очень больно, мы еще пока не сталкивались. У нас просто есть очень больные места, которые просто, ну, они годами делались больными, так сказать. Ну, то есть...
Все их больнее.
И оно все больнее и больнее. Да, вот
система
такое...
здравоохранения в нашей стране не лучшая, согласен.
Ну, вот оно из этой серии, что, типа, а потом приходит, типа, ковид, и ты такой, приехали. Типа, а у тебя вместо аппарата этого ИВЛ, там, вот эта штука, чтобы надувать камин.
Вентилятор.
Да, ну, вот, да. Короче, такое, печаль, беда, тоска. Но я же говорю, что вот конкретно с таким не сталкивались в том плане, это в немного комичном, что когда доходит дело до рефакторинга вот такого ужаса, вот пока рефакторинг там буквально в двух местах прошел, поэтому вот такие рефакторинги, они, ну, ты ж, тот пример, который я тебе дал, ты же понимаешь, что там не могло быть какого-то именно ужаса. Я скорее вот про что-то такое.
Не, я имею в виду, так подожди, ну, то есть ты считаешь, что вы совсем успеваете, и у вас, ну, этот процесс так поставлен, что у вас, в принципе, эти долги, они не накапливаются, вы всегда их подчищаете.
Ну, теперь да, но у нас просто накопилось задолго до этого. То есть у нас там, как ты понимаешь, технический долг у нас там не маленький. То есть я говорю, что про то, как я работаю с современными вещами, которые мы сейчас делаем, чтобы не оставлять это потомкам, там, ну, и чтобы никто не делал твою куклу Вуду потом когда-нибудь, то есть не плакал там, почему я, почему опять я, то есть то мы делаем, хотя бы вот это мы уже делаем. То есть мы уже, ну, мы наступили на грабли, мы там, сказать, грешили. Но вот сейчас вот этот вот, вот эта штука, что мы не оставляем это на потом, мы это типа решаем сейчас, она дает выгоду. Потому что если есть, конечно же, время, то мы это рефакторим сразу. Но чаще всего ты врываешься в те места, которые нужны на завтра. И у нас там есть конкретные характеристики, то есть сколько это чего принесло. То есть у некоторых других там, проектов там, есть какие-то GMV, там, какие-то там показатели. Вот у нас тоже есть такие показатели, которые просто нам сразу видны. Что типа, хорошо, что мы это сделали в пятницу, а не в понедельник. Вот.
Ну, с такими аргументами сложно спорить.
Ну, я на бизнес езжаю, понимаешь? С технической точки зрения это грех, грешно, и типа вообще не слушайте дети, как дядя делает, но вот, как есть.
Ну, то есть ты балансом доволен?
На данный момент да. Пока это лучший баланс из того, который был. Потому что до этого был баланс «просто делаем на вчера», а там дальше разберутся потомки. И вот это не баланс. Это так нельзя, так не надо.
Ну, я понял. Окей. Итого, давай подведем итоги. Какие у нас могут быть причины таки переписать все это полностью?
У тебя больше нету специалистов по этой технологии, фреймворку, и в ближайшее время не предвидится их набирать. Ну, и организация движется в другом направлении.
Технологию закрыли, например.
Да, технологию закрыли, отлично.
Привет, Python 2, например.
Да, нету уже на рынке, в принципе, ну, не так много на рынке специалистов по какой-то старой технологии, там, макошаблоны, например.
Привет, макошаблоны.
Привет, jQuery. Хотя нет, тут еще много специалистов, ладно, соврал.
jQuery на днях был релиз версии 3.5. И это одна из лучших вариантов этой шутки была про то, что с ковидом веб так очистился, что на сайты вернулись jQuery.
Хорош.
Вот, да, то есть если ситуация, внешняя ситуация складывается близко к безвыходной. Не то, что безвыходная, но типа, если вы видите, что вам все сложнее и сложнее будет дальше это поддерживать, развивать и искать людей, с которыми вы будете этот кусок софта дальше куда-то тащить, то это прям четкий звоночек, что с этим надо бы что-то бы сделать. А возможно, что-то это даже и не переписывать, а просто собрать его в бинарник и все остальное писать вокруг.
Угу. Например. Да. И вот это мы, кстати, медленно перешли к теме, что можно сделать без переписывания. То есть собрать в бинарник.
Собрать хорошо. В бинарник, да. Да. И про рефакторинг. Как мы делаем рефакторинг? То есть мы его делаем аккуратно, стараемся все с тестиками, стараемся по чуть-чуть. Главное не спешить в рефакторинге. Хорошо, когда у вас есть стейджинги, когда у вас есть фичер-флаги, когда вы можете перепроверить, что все в порядке, и вы ничего не поломали.
И, возможно, даже с тестиков надо начать. То есть в последнем рефакторинге мы как раз начали с тестов. То есть мы,
типа... С тестиков надо было начинать, когда ты еще писал программу.
Не-не, там...
Ну, не начать, но типа там... Чтобы да, они ладно. Тогда еще были.
Окей. Ну, ладно, окей. Хорошо. Но, честно говоря, опять-таки, даже если ты вот уверен на 100%, что ты вот именно так и работал, и у тебя все покрыто было тестиками еще когда ты начинал, то все равно неплохо будет посмотреть, какие за это время появились какие-то edge-кейсы, и что тебе сейчас стрёмно, и покрыто ли это тестиками проверить, потому что, возможно, они, ну, вот просто, что ты знаешь, что они могут возникнуть, и при какой-то, ну, то есть ты на это тесты, естественно, не писал, и просто потому что оно у тебя, эта тема была покрыта, там, допустим, в коде, и там ты не проверяешь. Ну, в общем, да. Пишите хорошо, да.
С тестами вообще, на самом деле, вот от чего я отдельно балдею, что когда ты можешь вот даже так у меня иногда бывает, ради любопытства попытаться сделать какую-нибудь дичь, что-нибудь там переписать, пересобрать, переразбить как-то, ну, сильно, и запустить это, посмотреть, как развалятся тесты. И ты видишь, если тесты умеренно развалились, то это означает, что это можно довести до конца. А если тесты как-то прям там сильно понеслось, то, возможно, это был какой-то слишком лихой подход, и надо или поумерить пыл, ну и там попытаться как-то сузить вот этот кусочек вещей, на которые ты пытаешься сейчас повлиять, либо передумать стратегию. То есть тесты — это такой ну, сдерживающая такая штуковина, которая, если их достаточно, если они достаточно плохо подкрыты, и, опять-таки, да, если они есть на разных уровнях, и юнит-тесты, и интеграционные тесты, и функциональные тесты, это прям помогает очень сильно увидеть, что ты... быть уверенным в завтрашнем дне.
Согласен. И тогда последнее. А вот что бы ты сказал, когда переписывать точно не нужно? Вот ты посмотрел на код, он плохой, а ты не переписываешь.
Вот когда ты посмотрел на код и решил, что он плохой, тогда точно не надо переписывать, потому что ты мало на него смотрел. Можно переписывать код, с которым ты пожил уже какое-то время, подеплоил его, пострадал. И когда ты в нем разобрался. Опять-таки, да, в тех статьях, которых мы собрали на подготовку, там была хорошая фраза про то, что вы код не понимаете, не является причиной его переписывать. Это, как ни странно, но факт. То, что вам что-то непонятно, не означает, что это плохо или так не должно быть. Вот когда вы разберетесь, когда вы будете понимать, что там происходит, и вы убедитесь, да, будете убедитесь в том, что это плохо вот было сделано, тогда возможно, но не до этого.
Ну, это такой уверенный такой способ, потому что иногда... Ну, я бы еще добавил... Ладно, давай, забудем про это. Я бы еще добавил возможность... Возможно, что не стоит переписывать какую-то core-часть без... Ну, то есть просто сразу, опять-таки, с наскока. Может, стоит подумать сначала о рефакторинге, а уже, возможно, потом о переписывании. То есть сначала отрефакторить, покрыть тестами, а потом уже думать, переписывать уже отрефаченное и покрытое тестами или не переписывать.
Да, в целом я бы вот так подытожил бы, наверное, что всегда старайтесь... люди обычно недооценивают важность маленьких изменений. То есть лучше, вот как по мне, лучше 10 маленьких, аккуратных по чуть-чуть, чем один раз бабах всем. Потому что так по чуть-чуть и всем вашим коллегам будет понятнее и заметнее прогресс и очевидно, ну, то есть доступнее, чем однажды они просыпаются, а у них все новое, все по-другому, и теперь непонятно, как все доку пересчитывать и так далее.
Угу.
Вот. Ну, вот это, наверное, такой наш итог на сегодня.
Да, пишите доки, пишите тесты и используйте фичер флаги.
Используйте фичер флаги, ребята. А потом не забывайте их выпиливать. Все вы, кто слушаете.
Окей.
И те, кто пишет это. Да. Приходите к нам в комментарии. Рассказывайте, где мы не правы. Ставьте нам звезды. Подписывайтесь. И рассказывайте своим друзьям. Всем пока.
Пока-пока.
Посмотрел на код и решил, что он плохой, тогда точно не надо переписывать, потому что ты мало на него смотрел. У меня код шумит.
Ничего страшного.
Он вылизывает тарелку. Погоди.
Хорошо.
Одну секунду.